И весь этот пакет документов в дикой спешке я отправил за одну минуту до дедлайна.
Но мне пришлось искать и просить своих учителей или людей, с которыми я работал, написать письмо.
Англия, я не был к такому готов.
Heroes. Привет! Это новый сезон Data Heroes, и сегодня мы поступаем в зарубежные вузы. Не секрет, что мы живем в достаточно непростое время. И, с одной стороны, тема образования за рубежом становится вроде бы менее актуальной, цены сильно выросли, на дворе кризис, мы о нем говорили в предыдущем выпуске, кто не слушал, обязательно послушайте. И сейчас, конечно же, осложнились выплаты различных сборов за обучение, там, за всякие технические комиссии и за блокировки платежных систем в России. Поэтому закрылись различные, в частности, тесты по сдаче языка, TOEFL, IELTS и так далее. Огромные сложности в целом с получением виз. Эти ограничения постоянно меняются, и нужно регулярно мониторить ситуацию, чтобы быстро под нее подстраиваться. Мы не знаем, когда вы слушаете этот подкаст и какая ситуация на сегодняшний момент, поэтому, наверное, подробно разбирать в деталях все эти изменения мы не будем. При этом в вопросе поступления достаточно серьезно могут помочь различные образовательные агентства. Они берут на себя сегодня там техническую часть с оплатой экзамена. Сегодня мы поговорим, почему нужно поступать в иностранный вуз и какую пользу вам это принесет. Ведь противовес тем сложностям, которые в России возникли, все еще популярно мнение, что отсюда нужно скорее уезжать. И число заявок в зарубежные вузы продолжает расти. Ну что, погнали! Сегодня своим опытом поделятся спикеры, которым посчастливилось учиться в университетах Европы. Я кратко расскажу о своем обучении в американском Georgia Tech, и поскольку я все еще продолжаю свое обучение дистанционное, поэтому у меня не сформировалась полностью картинка. Однако подробнее про свой опыт поступления я уже рассказывал в YouTube-ролике на канале Lev Join, поэтому, кому интересно, посмотрите. А сейчас передам слово нашему первому спикеру Юрию. Юрий учился очно в Великобритании, причем успел пройти через программу как бакалавра, так и магистра.
Юрий Душин. Локация Эдинбург, Великобритания.
Я Lead Data Scientist и биостатистик в компании Machine Medicine Technologies в Лондоне. Я и моя команда разрабатываем модели для оценки болезни Паркинсона.
Я учился в двух университетах Великобритании. В 2017 году я закончил бакалавра, а в 2018 году я закончил магистра. Если начинать с бакалавра, то бакалавр я получил в университете Саутгемптона по программе Морзе, которая расшифровывается как Mathematics, Operational Research, Statistics and Economics. И если говорить о выборе университета, то я начинал именно с программы. И программу я выбрал, потому что она считает то, что мне нравится, это математика, и то, что меня интересует, статистика. И на тот момент меня еще интересовала экономика. Второй фактор, который я изучал, когда выбирал университет, это страна. И я выбрал Англию, потому что в Англии обучение идет на английском языке. А если говорить о бакалаврах, то бакалавров обычно преподают на языке той страны, в которой находится университет. Соответственно, в Англии это английский. Также в Англии длина программ меньше. Например, если сравнить с Россией, то бакалавра можно получить за 3 года, а магистра можно получить за 1 или за 2 года. Конечно, зависит от специальности, но для меня это было так. Ну и третий фактор, конечно, это культура. Мне было интересно понять, как живет Англия, как они достаточно сильно отличаются культурно от многих других стран. После того, как ты определился с программой и со страной, то можно изучать, какие есть университеты. И тут может помочь определенные рейтинги. Например, есть такой рейтинг QC University Rating или Times Higher Education Rating. Там, где ты можешь прийти и смотреть по предмету или вообще рейтинга университета, чтобы понять, насколько он хорош. В Великобритании есть еще дополнительный метод, по которому ты можешь отобрать. Есть определенное сообщество университетов, называется Russell Group. В него входят 24 университета, включая Оксфорд, Кембридж и университет Саутгемптона также туда входит. Поскольку в Англии достаточно много университетов, как правило, в каждом городе есть 2 университета, один из них основной, и есть второстепенные университеты, то самые престижные университеты собраны именно в Russell Group. Конечно, очень важный фактор — это стоимость обучения. И тут нужно понимать, что в Англии конкретно, возможно, даже и в других странах, стоимость обучения делится на 2 группы — для граждан и для неграждан. Соответственно, они называют home, the overseas students. И для home students стоимость обучения 9 тысяч в год. В 2014 году была, и она, я так понимаю, остается примерно на таком же уровне и сейчас. В 2014 году для Overseas Students программа бакалавра в год стоила 13 тысяч, а сейчас она стоит 20 тысяч в год. Если вернуться к магистру, то магистр я получил в университете Эдинбурга по программе «Один год». Специальность моя была «Статистика and Data Science».
Тоже хочу дополнить про важность рейтингов вузов. Понятно, что чем престижнее вуз, тем дороже обучение, но зачастую и качество образования действительно разнится. Отнеситесь внимательно к преподавательскому составу, изучите внимательно отзывы в интернете, и если вы планируете обучаться онлайн, поймите, какой будет формат занятий. Будут ли лекции в формате записанного видео, будут ли вебинары, будут ли office hours, будет ли какая-то конкретная связь с преподавателем, как будут проверяться домашние работы. И зачастую это может быть peer-review, а вы ожидаете, что вам будет давать обратную связь конкретный лектор. Вот в Georgia Tech, например, большая часть домашних заданий проверяются по системе peer-review, то есть когда другой студент или там несколько студентов проверяют вашу работу, взамен вы проверяете чужую работу. Важно понимать это, и каждый человек ведь по-разному усваивает материал, кому-то нужен жесткий контроль, кто-то может самостоятельно обучаться и проходить видео, лекции и получать нужную для себя информацию, но неважно. Перейдем к самой интересной части – поступлению.
Для меня подготовка к поступлению в университет началась с подготовки к экзамену по английскому языку. Английские университеты принимают экзамен IELTS, достаточно популярный экзамен по английскому языку, его конкурент – TOEFL. И начал я готовиться к экзамену, поступив на курсы специальной подготовки к этому экзамену. Кроме экзамена, университеты обычно требуют какое-то подтверждение школы, потому что английский университет, у них нет, как правило, вступительных экзаменов. Они основывают свое решение на результатах предыдущего обучения и так называемых референсах. Референсы — это сопроводительные письма от людей, с которыми ты либо работал, либо учился. Это может быть твой профессор или учитель из школы, или руководитель с работы. Они требуют два референса, как правило. И, в общем-то, документы, которые ты должен подать, это результаты твоего обучения, экзамен по английскому языку, и вот два референса и сопроводительное письмо. Соответственно, мне пришлось искать и просить своих учителей или людей, с которыми я работал, написать письмо. Также все считают важным мотивационное письмо. Я, честно говоря, не помню, что я писал в мотивационном письме, но, исходя из своего опыта, могу сказать, что нужно указать, почему ты считаешь важным, что ты будешь учиться именно в этом месте, желательно привести какие-то примеры, и как ты пришел к этому, и почему ты будешь хорошим кандидатом. Например, указать, что тебе всегда нравилась математика, и ты хочешь продолжать карьеру в этой области. Также можно, не знаю, сказать, что ты участвовал в Олимпиаде по математике и занял какое-то призовое место, например. Сам процесс подачи документов в университет достаточно быстрый. И на моем примере я подал документы в апреле и уже получил ответ от большинства университетов в мае. Как работает в Англии система подачи в университет? У них есть централизованная система, она называется UCAS, где все университеты перечислены, и ты можешь подаваться на все курсы, которые они предлагают. Для бакалавра ты можешь выбрать 5 университетов, куда ты хочешь податься. Соответственно, заполнить всего лишь одну заявку, и все университеты рассмотрят ее. Если говорить про магистра, магистра ты можешь подавать сам в разные университеты, и в том, через УКОС или напрямую в университет также можешь подаваться.
Да, сейчас прозвучал очень важный момент, что можно подавать заявки в несколько вузов сразу. Это действительно так, но я хочу дополнить, что в некоторых институтах за рассмотрение заявки придется заплатить денег. В частности, когда я рассматривал свое поступление в Georgia Tech, я хотел параллельно подаваться в другой вуз, Texas Austin. Но за каждую заявку нужно заплатить порядка 95 или 100 долларов. То есть количество вот этих заявок увеличивает ваш бюджет на поступление. А бюджет в этом деле очень важная штука, особенно если вы сами оплачиваете свое образование. И помимо обучения ведь еще есть проживание, проезд, аренда жилья. Кстати, вопросами жилья стоит озадачиться сильно заранее.
На самом деле, по-настоящему, первая, так сказать, рабочая неделя в университете — это первая неделя октября. Все, как правило, студенты приезжают в сентябре в университет. Но готовиться, например, искать жилье нужно, наверное, заранее, потому что летом все, вот, особенно в университетских городах, все квартиры, если хочешь снимать сам, лучше всего делать это летом, потому что они все будут заняты к осени. Также университет, поскольку у меня было жилье от университета, он тоже распределяет свои места, они могут кончиться. Там разные кампусы. Я бы рекомендовал посмотреть на карту, где они находятся, и выбирать именно те, которые лучше всего подходят вам. Соответственно, ты оставляешь заявку на общежитие, и тебе по распределению делают предложение. Ты можешь согласиться или отказаться. Происходит это все примерно в июле, за 2-2,5 месяца до начала обучения. На самом деле можно попытаться найти друзей или людей, с кем снять дом или квартиру. И как в университете Саутгемптона можно следить за группами в Фейсбуке, например. Я об этом узнал уже после, но есть группы в Фейсбуке, которые ты можешь познакомиться с будущими студентами и искать совместное жилье. Но для первого года самый безопасный вариант, скорее всего, будет общежитие. Если говорить о программе обучения, что на бакалавре и на магистре, то программы в Англии строятся из двух типов курсов. Это обязательные предметы и предметы по выбору. Сам процесс обучения достаточно стандартный в плане того, что есть лекции, есть практические занятия, но также есть курсы целые по практическим занятиям. Что на бакалавре, что на магистре, у вас обязательно будет курс, который будет требовать самостоятельной работы и исследования какого-либо предмета и презентации его в конце своей работы. Также может быть это какой-то проект, может быть проект групповой, в которой ты в команде исследуешь что-то, разрабатываешь какую-то систему, например, на магистре у меня была программа, в которой мы в группе из 3 человек разрабатывали нейронную сеть небольшую и, как грубо говоря, писали отчет по своему исследованию.
Дополню, что внимание к групповым проектам очень распространено на Западе. В американском Georgia Tech мы делали несколько групповых проектов в разных курсах, и это работает так, что формируется группа из студентов разных стран. Необходимо созваниваться, обсуждать цель проекта, описывать мотивацию его создания в таком очень сильно академическом стиле, используя в нашем случае LaTeX. Это такой специальный язык для разметки документов. В общем, у вас на выходе получается практически научная статья, готовая к публикации в научный журнал. И это занимает много времени. Этот формат позволяет немножко заняться нетворкингом, потому что в моменте создания общего проекта вы с ребятами созваниваетесь, создаете команду, идете, решаете общие задачи, но, конечно, он достаточно поверхностный, ведь обучение удаленное. Удаленный формат не позволяет глубоко погрузиться в человека, потому что вы созваниваетесь в Zoom, периодически видите раз в неделю друг друга, как бы не очень интересуетесь какими-то личными делами. Ну, то есть это такое взаимодействие по проекту, которое может быть перерасти во что-то другое, а может и не перерасти. В одном из курсов мы взаимодействовали с ребятами довольно плотно, но потом ни разу не увиделись после окончания курса. То есть есть какие-то коннекты на LinkedIn, насколько они как бы теплые, насколько мы можем друг на друга в дальнейшем рассчитывать, я не знаю. Конечно, когда я учился в СПБГУ, у нас с ребятами были очень плотные контакты, общение, которое переросло в дружбу. Поэтому учитывайте этот момент, если у вас стоит выбор между дистанционным образованием или офлайном.
У меня был опыт обучения в России. Я учился на мехмате МГУ. И, ну, наверное, основное отличие в МГУ на мехмате. Очень много предоставляют, скажем так, то, что сейчас называют hard skills. Много-много теорий. И я считаю, что это достаточно большое преимущество, потому что в Англии тебе не дадут такой глубины подготовки по теории. И они предпочитают больше давать каких-то практических вещей, но что я вижу в студентах и тех людях, которые приходят ко мне наниматься на работу, если не делать акцент, если ты не знаешь, что делать акцент на теорию, когда ты учишься в английском университете, то ты можешь легко это пропустить и потом восполнить этот пробел. Будет крайне сложно. Хотя, допустим, в Data Science или в статистике базовая теория математики крайне важна. И это, в общем, когда ты кого-то нанимаешь на работу, допустим, в моей компании, мы, как правило, смотрим на базовые навыки и понимание базовых вещей, а не каких-то там продвинутых алгоритмов. Также в английских университетах, как я уже говорил, большой акцент делается на то, чтобы ты коммуницировал с другими студентами и вообще презентовал больше свою работу. А это вот как раз то, что я вижу, что студенты английских университетов гораздо лучше умеют презентовать свою работу и, грубо говоря, поддерживать дискуссию, описывать, что они сделали, почему они сделали, как они справлялись с определенными трудностями, если сравнить с выпускниками наших вузов.
Спасибо Юрию за такое подробное описание. Я во многом с ним согласен. В конце выпуска у нас будет отдельный блок, где спикеры поделятся оценкой своего обучения, конкретно тем, какой профит это дало в дальнейшей карьере. А я пока хочу рассказать о своем опыте дистанционного образования в США в Georgia Tech, потому что, может быть, это кому-то будет полезно. В первую очередь хочу сказать, что важно обязательно планировать свою нагрузку. На старте я не понимал вообще, сколько времени будет занимать это обучение. Мне, безусловно, это интересно, потому что это в моей профессиональной сфере, потому что это какая-то специальность про аналитику, их не так много вообще в мире, по-моему, существует, из того, что, по крайней мере, я видел. Но если у вас есть уже работа, бизнес, семья, дети, оцените трезво, сколько вы готовы времени выделять на обучение. Я, мне кажется, на старте оценивал не очень трезво. И вот, например, в первый семестр я взял 2 курса, и это было достаточно тяжело, потому что большое переключение внимания, огромное количество видеоматериала, нужно постоянно делать домашние задания, а если они еще и в параллели, то несколько домашних заданий, слушать, общаться, созваниваться, куча новых каких-то информационных систем, в которых ты регистрируешься. В общем, это довольно сложно. Надо понимать, что в Америке существует 3 семестра. Весенний, летний и осенний. И одной из моих таких интересных ошибок было, что я подумал, что в летний семестр я могу взять тоже какой-то клевый курс, достаточно тяжелый. И вот я взял, у нас был такой курс, который называется Reinforcement Learning. Это достаточно трудоемкий, огромный по объему материала курс. И прикол оказался в том, что, несмотря на длительность самого курса, ну, там, какое-то количество записанных часов видеолекций существует, в тот семестр, в который ты его берешь, его нужно пройти. И выяснилось, что летний семестр, он самый короткий. То есть там буквально 2 месяца времени есть, чтобы пройти, в принципе, всю ту же самую программу, которую проходят с конца августа по декабрь, да. Это было ужасно тяжело, потому что было там порядка 6 домашних заданий, 3 проекта и экзамен. И, кстати говоря, вот в Америке оценка за курс, она складывается с учетом весов. То есть, вот, например, есть домашние задания, ты обязан их выполнять, они составляют 50% оценки. Есть групповой проект, он составляет, например, 25% оценки. И еще есть финальный экзамен, который тоже 25% оценки составляет. Таким образом, формируется общая оценка за курс с учетом вот всех этих составляющих. Вообще, курсов можно брать разное количество. По-моему, от 0 до 6 курсов в семестр. Я стал брать по 1 курсу, потому что больше мне, конечно же, не сделать. И то я считаю, что нагрузка примерно составляет... Ну, по крайней мере, я просто беру действительно тяжелые курсы. Мне нравятся какие-то новые знания, глубокое погружение, какие-то вопросы, связанные с инжинирингом. У меня специальность называется Computational Data Analysis. То есть там такие алгоритмические вещи, которые нужны для аналитики. И курсы зачастую забирают примерно 25-30 часов моего времени в неделю. В общем, я думаю, что в текущем темпе я надеюсь закончить вуз в 2023-2024 году. Посмотрим, как все сложится. Я выбрал дистанционный формат, потому что пока не очень представлял себе переезд в США. Ну, у меня такая немножко своеобразная ситуация. Я не работаю на кого-то, у меня есть собственная компания, и, по сути, я создаю себе все возможности самостоятельно. Сегодня мы находимся на Кипре, и здесь открыли свое представительство, здесь есть возможность получить вид на жительство с учетом этой компании. Для меня это очень понятная рабочая опция с хорошей базой по налогам. С Америкой, кажется, все чуть сложнее. Получить возможности там долгосрочного пребывания посложнее. Да и если бы я туда поехал учиться, я не очень понимаю, как это все совместить с работой, своей деятельностью, семьей. Ну, в общем, мне подходит дистанционный формат, потому что я могу планировать свое время. Я утилизирую только те часы, которые мне сегодня доступны, и я гибко в этом смысле веду свою деятельность. Это, мне кажется, такой современный подход. У тебя есть сейчас возможность заниматься учебой тогда, когда у тебя есть на это свободное время. Утренние, вечерние часы, все зависит от количества встреч в день, каких-то других дел, загрузок. И мне в этом плане сидеть где-то там за партой было бы, наверное, сложно. Не знаю, как это вообще осуществить сейчас. И я, конечно, хотел посмотреть, как работает Data Science в Америке, какое образование в аналитике сейчас дают. До этого я никогда не учился за границей, для меня это абсолютно новый опыт. Пока он мне очень нравится, я могу могу дистанционно делать это в любой точке мира. И в этом плане это для меня суперрабочая опция. Программа действительно интересная. Это такое классическое американское образование, микс теории и практики. Я не всегда в восторге от теории. Мне кажется, что иногда в России, когда я учился в СПбГУ, там объяснение тем, особенно в математике, было существенно более глубокое, понятное. И здесь сейчас, поскольку это магистерская программа, в образовательном процессе есть какие-то предпосылки, что ты знаешь много очень глубоких тем, которые отдавались, видимо, в бакалавриате Georgia Tech. Зачастую, конечно же, большинство людей не понимают, о чем идет речь, к чему идут отсылки. Ну, то есть программа магистерская, она широкая, она в онлайне, она для всех, а как бы ссылки идут на какие-то локальные, уже пройденные материалы студентами, видимо, либо в офлайне, либо еще как-то в бакалавриате. Вот, практики очень много, огромное количество домашних работ, и надо сказать, что вот на том reinforcement learning я просто не успевал ничего делать, мне даже помогал коллега в одной из задач, потому что было, ну, вот 6 домашних работ, 3 проекта, нереально, на самом деле, успеть, когда ты занимаешься чем-то помимо учебы. Очень-очень много нагрузки было в этом курсе. Ну и был в конце курса экзамен. И несмотря на то, что я завалил экзамен, получил 20 баллов там из 100, общую оценку я получил B, такой аналог нашей четверки, ну, потому что, как я говорил, там составляющие были достаточно разнообразные. Списывать у меня ни на одном из экзаменов не получалось. И конкретно вот на этом последнем тоже не получалось. Потому что экзамен представляет собой квиз с возможностью нескольких вариантов ответов. Я не знаю, как такое списывать и какие должны быть шпаргалки, чтобы ты мог, ну, как-то подглядеть. То есть там, на самом деле, вопросы были на понимание теории в деталях про алгоритмы, про вот все, что связано с reinforcement learning, и для меня нагрузка там по видео, которая была, она была чрезмерно высокой. Я в практику ударился, а вот теорию как-то немножко подзапустил. Чаще всего дистанционный экзамен проходит довольно сурово. Требуется на старте сфотографировать свое лицо, показать какой-нибудь документ, удостоверяющий личность, после этого взять в руки ноутбук, показать все, что происходит в комнате, 360 градусов, показать, что у вас на столе, да и в течение экзамена за вами все время следит проктор, ну, некоторый такой проверяющий, который смотрит, что вы делаете. Что касается оплаты обучения, чаще всего интернациональные студенты платят за обучение сами, и я не исключение. Тем интереснее послушать опыт тех, кто смог не только поступить в ВУЗ, но и получить грант на обучение. Поэтому передаю слово Антону.
Антон Охотников. Локация Саутгемптон, Великобритания.
Я закончил магистерскую программу Data Science на факультете электроники и компьютерных наук в университете Саутгемптона в одноименном городе на юге Англии в 2018 году. На момент поступления в 2017 году университет входил в топ-120 вузов мирового рейтинга Times Higher. Сейчас он тоже где-то держится в районе 130 места. Почему я учился и выбрал именно эту программу? Ну, вот мое бакалаврское образование, оно было больше из инженерной области, из обработки сигналов, и я был в поисках такой программы, где мог бы научиться чуть более близко работать с данными и побольше погрузиться в машинное обучение. Не совершайте моих ошибок и готовьтесь к поступлению сильно заранее. Я не успел подать заявки в Оксфорд, Кембридж, так как на дворе уже стоял февраль месяц, а у данных учебных заведений очень ранний дедлайн на подачу заявок на поступление. Цена обучения тоже играет свою роль. К примеру, я поступил и мог поехать учиться в университет Эдинбурга, который расположен в 30-ке мирового рейтинга, но и стоимость учебы там на 40% дороже, а именно 28 тысяч фунтов на 2018 год против 20 тысяч в Саутгемптоне. Это цена одного года обучения на магистерской программе в одноименных университетах. Вот. И моей стипендии не хватило бы на жизнь в Англии. Поэтому в 2017 году я с полной уверенностью отправился учиться в университет Саутгемптона, самый солнечный город Англии, и о чем еще ни разу не пожалел. И, как можно заметить, плюсом британских университетов является то, что учеба на магистерских программах занимает ровно один календарный год. Для кого-то это может быть и минус, но это так работает. И таким образом я вышел на рынок труда раньше своих ребят с потока, вместе с кем учился в России. Ну, с чего стоит начать, наверное, так это всегда изучайте перед поступлением рейтинг вуза, наличие стипендий в данном вузе и отзывы выпускников. Второе, всегда изучайте порядок поступления и необходимые доки. Обычно у университетов это все расписано очень подробно, очень понятно. Правила могут слегка отличаться, но в целом все будет достаточно похоже. И это, наверное, хорошая новость. То есть вы можете один раз подготовить набор документов и использовать его при поступлении в большое количество разных университетов. Единственное, не забывайте в рекомендательных письмах менять название университета, название программы, и то же самое в рекомендательных письмах указывайте конкретно тот университет, куда вы пишете данное рекомендательное письмо. И давайте теперь перейдем к must-have-листу. Требование номер один. Для поступления в магистратуру вам нужен законченный бакалавриат. Соответственно, документ номер один — это нотариально заверенная копия перевода диплома. И здесь могут быть некоторые трудности у людей, кто еще заканчивает бакалавриат, поскольку данный диплом выдают только летом, в июле, в августе, а поступать вы можете начинать уже с сентября предыдущего года. Вот. Но ничего страшного в этом нет. Можно подавать документы без копии этого диплома. Вам просто будут приходить conditional offers, то есть предложение о зачислении при условии, что вы предоставите диплом. И просто университет у вас будет требовать справку о том, что вы сейчас обучаетесь и когда вы закончите свое обучение. Документ номер два из must-have листа — это course description или транскрипт оценок. Это документ, в котором будет написано то, какие предметы вы прошли, какие оценки вы за них получили. Иногда некоторые университеты разрешают написать это руками по какому-то шаблону или примеру, который они предоставляют, но еще часто можно это заказать сразу в университете. Отмечу, что зарубежным университетам интересны значения ECTS, это международная система, которая позволяет сравнивать бакалаврские, магистерские программы, то есть сколько часов реального обучения вы прошли, и ваш GPA, то есть это 4-бальная система. Поэтому придется заморочиться и найти, подготовить именно такие версии документов от вашего университета. Еще один документ, который мне требовали почти в любом университете, это CV. Я думаю, очень много в интернете ресурсов о том, как составлять CV, что туда добавлять. Я лишь поделюсь, да, какими-то верхнеуровневыми поинтами, которые были актуальны для меня. Что я бы включал в CV на вашем месте? Ну, во-первых, это какие-то летние школы и стажировки, это волонтерский опыт, это наличие языковых сертификатов, это пройденные онлайн-курсы. Если вместе с учебой вы совмещали работу, то указать part-time работу и, да, указать, какое образование, где вы получили до текущего момента. Отмечу, наверное, также, что в Европу, Америку рекомендуют не добавлять фото, не добавлять возраст, чтобы при рассмотрении вашей заявки, вашего резюме у проверяющего не было никакой предвзятости. Наверное, следующий и один из самых важных документов, который нужно подготовить, это эссе, мотивационное письмо. Почему вы хотите именно на эту программу, что вас привело к этому, почему вы хотите учиться именно в этом университете, почему вы хотите учиться именно в этой стране. Эссе обычно занимает 1-2 страницы, можно писать под каждый университет что-то свое. Для того, чтобы получить conditional offer, то есть условное зачисление, языковой экзамен не обязателен. Его можно будет дослать впоследствии, к примеру, вы с первого раза не смогли его сдать, но университет уже готов вас зачислять, у вас будет возможность пойти досдать, пересдать этот экзамен, и тогда вы получите unconditional offer о зачислении. Следующая очень важная часть обязательных документов — это референсы. Это рекомендательные письма, которые вам предоставят люди, вместе с которыми вы работали, занимались исследованиями или у которых учились. Старайтесь искать C-level руководителей, как это сказали бы в индустрии, то есть чем выше позиция человека, который вас рекомендует, тем более увесисто выглядит ваше портфолио на фоне других участников. Поэтому ищите завкафедры, научных руководителей, да, всех, до кого вы можете дотянуться.
Антон очень подробно рассказал про все необходимое, мне, если честно, особо нечего добавить. Только еще раз акцентирую внимание на том, что стоит быть внимательным при заполнении всех документов. Конечно, когда наступает время ожидания ответа, я очень рекомендую провести это время с пользой. Потянуть язык, оно вам обязательно потребуется. Посмотреть дополнительные материалы по программам, на которые вы подавали заявки. Пообщаться с другими абитуриентами. Часто можно найти такие комьюнити абитуриентов в Reddit, где огромное количество обсуждений каждой программы, и вы точно сможете там увидеть своих будущих коллег, студентов, с которыми можно пообщаться.
Теперь немного о том, как же университеты вас уведомляют о том, что вы поступили или, наоборот, не поступили. Обычно это происходит по имейлу. Вам приходит письмо, но интерес в том, что в теме письма или в тексте письма вы ничего не найдете. Обычно к этому письму приложен документ официальный, в котором и указан результат. И немного поделюсь тем, по какой же стипендии в итоге я поехал. Я не смотрел стипендию университета, потому что я знал, что на тот момент в России была программа под названием «Глобальное образование». Это инициатива нашего бывшего президента Дмитрия Анатольевича Медведева. И это программа, которая позволяла ребятам из России получить образование уровня магистратуры или аспирантуры практически в любом вузе мира, в любой стране мира. Основными требованиями этой программы было самостоятельно поступить в университет, то есть никакой помощи, поддержки вам в этом нет. И самое главное, это после того, как вы закончите учебу, вы даете согласие приехать и поработать в России 3 года, что данная программа покрывала. Вам выдавалось около 35 тысяч долларов в год на учебу и на проживание, и вы уже сами пытались понять, распределить, как что потратить, чтобы вам этих денег хватило. Считаю данную инициативу просто прекрасной возможностью для всех ребят в России. К сожалению, сейчас программа только возвращает выпускников, поскольку финансирование закончилось. Но я считаю, что это было бы очень круто, если бы была новая итерация данной программы, потому что отучиться за рубежом и привести какие-то знания, компетенции в Россию — это всегда очень крутая история. И помимо учебы, подобные программы — это аналоги Чивнинга в Англии, Фулбрайта в Америке. Они реально умеют создавать очень крутое комьюнити из людей, кто участвовал в этих программах. Там очень много единомышленников, и я общаюсь и завел очень много друзей среди ребят, кто также поступил и учился в разных университетах в тот же год, что я, до и после. И, в принципе, это реально очень классная инициатива. Я бы сильно рекомендовал Министерству образования инвестировать какую-то часть средств именно в эту программу.
Меня приятно удивила история Антона, потому что о существовании такой программы в России я и не знал. И думаю, имеет смысл погуглить и посмотреть, есть ли такие альтернативы. Если, конечно, вы готовы потом вернуться в страну и поработать какое-то время тут. А вот если нет, то имеет смысл посмотреть гранты той стране, куда собираетесь поехать учиться. Про это позже мы еще поговорим. А пока послушаем про кампусы и интересную опцию в общежитии Антона.
Я попал в общежитие, в котором было еще и питание. Это сэкономило мне невероятное количество времени. Помимо всего прочего, достаточно близко познакомило меня с английской культурой, с английской едой, с английскими завтраками и не только. Кухня Англии меня удивляла. К примеру, меня особенно удивила запеканка с картофелем и макаронами. Англия, я не был к такому готов. Как выглядит общежитие в Великобритании? Ну, в моем случае это были такие двухэтажные корпусы. Мы жили в блоках. В одном блоке 3 человека и 3 комнаты. То есть у каждого человека своя комната. Помимо этого в блоке есть все необходимое. Есть ванная комната, туалет, кухня. И также, конечно, есть какие-то общие зоны отдыха, спорта, ресепшн, столовая, прачечная. Все это есть в общежитии. Отмечу, что контракт с общежитием, он может быть как полгода, так и 9 месяцев. Так и ровно 1 год. Это нужно все изучать и смотреть. Учебный кампус — это отдельный город внутри города. В учебном кампусе у вас есть библиотека, есть лабораторные, есть учебные корпуса, у вас есть спорткомплекс и разные корты для тенниса, для сквоша. У вас есть отдельный холл с кафешками, включая Starbucks и много других. У вас может даже быть свой ботанический садик на территории. Имеется в случае Саутгемптона. У нас также был театр, был концертный зал. Было даже 2 студенческих бара, чтобы вы могли отдыхать, не уезжая в центр города. В целом, можно сказать, что очень удобно и приятно с оптимизированной жизнью. Вы можете заниматься очень многими вещами, находясь в одном месте. Это очень удобно, близко и доступно.
Все, кто учится дистанционно, пустили слезу. Я так точно. Конечно, это огромный плюс обучения в другой стране. Возможность познакомиться с культурой, новыми людьми и едой, конечно же. Но есть и более практичная, не всегда очевидная опция. Это оборудование для учебы. Как правило, в иностранных вузах технических специальностей очень хорошее оснащение. Мощные компьютеры, лаборатории, необходимый софт. В общем, Антон не даст соврать.
Для того, чтобы вы могли учиться, и на ваши же деньги, я полагаю, вам предоставляются вообще все ресурсы, которые только есть и можно представить студенту. А именно, вам дают крутую круглосуточную лабу. В данной лабе есть как мониторы, так и ПК на любой операционной системе, так и с доступными видеокартами для того, чтобы учить ваши нейронки. Также университет много чего проводит в данной лабе, а именно проводит хакатоны, встречи с компаниями, где можно претендовать на работу. Научные сообщества могут проводить там какие-то свои встречи. Помимо этого, в Саутгемптоне есть инкубатор стартапов, и можно пройти акселерацию именно там. Сама учеба выстроена в формате таком, что у вас обычно много лекций, плюс где-то могут быть практики, но при этом всегда будет очень много групповых проектов и лабораторных работ, которые вам нужно будет делать и сдавать. К экзаменам у вас все время есть 1 неделя подготовки. Это специально такая пауза, во время которой вы сидите и зубрите. Вам дают примеры прошлых лет, чтобы вы понимали, какого типа вопросы могут встретиться. У вас имеется доступ ко всем лекциям и всем записям по ходу семестра. Все, что вы делали и слушали или прослушали. Ответы не только нужно выбирать галочкой, но где-то нужно вывести формулу, где-то привести доказательства, где-то просто написать какие-то выводы и слова. Как проходит экзамен? Да, проходит в спортзале. Да, по одному. Все, как показывают в кино американском. Списывать нельзя. Очень много людей ходят, контролируют. Последний триместр вашей учебы — это лето. Это магистерский проект. Вам предварительно назначают супервайзер. Точнее, вы пытаетесь его выбрать. Вы составляете свой топ преподавателей, с кем вы работали или хотели бы работать, и делает то же самое преподаватель. И таким образом умная система проводит мэтчинг. Каждому супервайзеру назначается около 5 студентов магистратуры. Вы обсуждаете темы, которые вы можете поисследовать во время вашей магистерской работы. Это могут быть как research-проекты вашего супервайзера, так и что-то, что интересно именно вам. Раз в неделю вы встречаетесь всей группой вместе со своим супервайзером, обсуждаете вопросы, но вообще, да, по факту вы работаете самостоятельно, то есть магистратура — это уже что-то похожее на PhD, вы очень самостоятельны, и только иногда вы получаете какие-то советы от вашего руководителя. Давайте подводить итоги и пробовать сравнить опыт учебы в UK с опытом в России. Сразу скажу, что сравнение недостаточно корректное, потому что это была учеба на разных программах, то есть бакалавриат в России и магистратура в UK. Плюс не будем делать выводы о том, что лучше, что хуже. Все уникально, и везде есть свои плюсы и минусы. Во-первых, бакалавриат в России, по крайней мере, по физмат-наукам, дает очень сильную фундаментальную подготовку. С точки зрения математики, программирования, магистерская программа не воспринималась мной как сложная. Хотя многие ребята из Индии и Китая тратили достаточно много времени на то, чтобы понять материал и вспомнить вообще математику университетскую. А вот к одному из минусов бакалавриата в России я бы отнес из опыта общения с другими выпускниками то, что бакалаврские программы не дают студенту 100% понимания того, а как все это будет вообще работать в реальной жизни. То есть местами ощущается, что нам дают знание в вакууме, оно очень фундаментальное, и без его какого-то практического применения или приложения. С противоположной же стороны, магистратура в UK — это про очень прикладные вещи. У вас будет несколько лекций в неделю и большое число индивидуальных групповых проектов, где надо решать реальные задачи, собирать реальные данные. Вы будете учиться взаимодействовать с людьми из разных частей света внутри одной команды. Более того, как я упоминал, курсовая работа может вообще не содержать темы, и вам придется даже постановку задачи делать самостоятельно. Из того, что я увидел, в магистратуру в UK обычно идут достаточно взрослые ребята. Подозреваю, что в 21 год я был самым молодым на потоке, так как большинству было больше 24 лет, а достаточно большое количество ребят вообще были за 30. Из 40 человек, кто учился в моей группе, всего лишь двое оказались британцами, что говорит о том, что сами британцы в свою же магистратуру не ходят. Не знаю, по каким причинам. Либо она им кажется ненужной, либо они считают, что бакалавриата достаточно. Но вот такой вот факт на технической специальности был мной замечен.
Спасибо Антону, что поделился своим опытом. История следующего спикера, Ильи, неординарная, потому что он подавал заявку только в один вуз. В последний момент. Несмотря на это, успешно был принят в магистратуру во Франции, даже получил грант на обучение. Сейчас Илья работает PhD в Париже, и я передаю ему слово.
Илья Шилов. Локация Париж. Франция.
Я учился в Парис-Акле, это некая агломерация вузов, туда входит Эколь Политехник, наверное, самый известный вуз за пределами Франции, Энста и другие. В 2018 году я подал заявку в этот вуз, в начале февраля, если мне не изменяет память, и в сентябре 2018 уже года я приехал в Париж. Этот вуз я выбрал, на самом деле, по достаточно случайной причине, скорее по комбинации случайной причины и последующего исследования. Суть в том, что после окончания бакалавриата и магистратуры в СПБГУ, один мой друг, который, если не ошибаюсь, на год старше меня в обучении, отправился в Париж на программу M2 Optimization, чтобы изучать оптимизацию и теорию игр в пресловутом вузе. Он же мне потом рекомендовал туда податься, и хотя изначально у меня не было идеи уезжать или учиться за границей, но тем не менее заинтересовался. И больше всего в этой программе меня заинтересовал именно момент с упором на теорию игр, поскольку теория игр меня интересовала всегда. Я просто подал заявку на стипендию, подал заявку на программу и начал ждать. Это был единственный вуз, куда я подал заявку, единственная стипендия, на которую я подал заявку. Обучение после того, как меня приняли уже на программу, длилось один год. Это очень удачно, поскольку мне не хотелось бы тратить еще два года на вторую магистратуру, уже получив первую. Поэтому я смог получить вторую специальность, ну, как специальность та же, но подобность достаточно сильно отличается, всего за год. И я знаю нескольких людей, кто благодаря этой системе во Франции получил вообще несколько образований, хоть и смежных, но, тем не менее, с достаточно различными дипломами. Формат обучения был очный, стоимость обучения была, если не ошибаюсь, 400 с чем-то евро за год. Это необходимый взнос в любой вуз Франции, даже будучи аспирантом, я его плачу. И все остальное мне покрывал мой грант, который я получил. Процесс подготовки документов для меня был достаточно простым, поскольку мне было необходимо собрать всего лишь мотивационное письмо, рекомендации, табель успеваемости из университета и вроде бы все. Еще нужно было приложить свой диплом. Суть в том, что, как и в моем поступлении в магистратуру в СПбГУ, также и поступлении на магистратуру здесь, не требовалось вступительных экзаменов. Вообще, во Франции достаточно специфическая система высшего образования, поскольку тут существует разделение на два типа высших учебных заведений – университеты и высшие школы. И вот в университеты на бакалавриат вступительные экзамены тоже не нужны. То есть они в целом не нужны на магистратуру. На магистратуру скорее оценивается ваше портфолио. Ну, как, например, оценивалось в моем поступлении на матмех в СПбГУ. А вот в высшие школы тут нужно проходить достаточно серьезные вступительные экзамены. Но на магистратуру вступительных экзаменов не было. Было ваше портфолио. Скорее всего, нужно было иметь хорошие рекомендации, которые мне повезло иметь. И табель моей успеваемости в университете, хоть и не был идеальным, потому что я точно не шел на красный диплом, но по тем предметам, которые меня интересовали, у меня были достаточно хорошие оценки. И, что может быть чуть более важно, в моем мотивационном письме я обернул это все в единую историю. В начале мотивационного письма я рассказал свой путь с самого начала школьной скамьи, выбор своих предметов, почему по одним предметам я получал хорошие оценки, почему я старался этим достичь. И потом мне нужно было обосновать свой интерес к теории игр. Я рассказал о каких-то курсах, о каких-то учебниках, которые я читал по этому вопросу, и рассказал то, чего мне хотелось бы достичь на программе. В частности, я рассказал про то, что мне хотелось бы в дальнейшем продолжить свою научную карьеру, что нередко делается после магистратуры во Франции, и что мне хотелось бы заниматься конкретно теми-то вещами. У меня не было, на самом деле, больших трудностей со сбором документов. Единственная проблема, что, так как я в самом начале сказал, что не стремился поступать в зарубежные вузы особо, и у меня не было особо интереса уезжать, скорее я делал это случайно, потому что мой друг меня убедил это делать, то я как-то откладывал все на потом. То есть, что рекомендации я получал под самый конец, где-то под самый конец уже запросил табель с переводом из университета, а мотивационное письмо я заканчивал писать утром, буквально перед самым дедлайном. Помимо мотивационного письма, кстати, нужно было предложить ваше CV, которое я тоже заканчивал делать уже в то же утро. Фотографии я взял просто с своего профиля ВКонтакте, потому что у меня не было времени искать какую-то более профессиональную подходящую. Быстренько вставил ее в резюме. И забавно, что в качестве уровня English я указал уровень Advanced. И потом, сразу же после этого, для уровня языка Spanish я указал beginner, где я вместо двух букв N написал две буквы G, что вряд ли хорошо коррелирует с уровнем advanced в английском. И весь этот пакет документов в дикой спешке я отправил за одну минуту до дедлайна. Кстати, я забыл упомянуть еще один документ, который должен был быть в портфолио, то есть необходимый для поступления, которого у меня не было, кстати, это результаты за тест по английскому языку, то есть либо TOEFL, либо IELTS, поскольку магистерская программа велась на английском языке. Английский язык — это, конечно, английский язык с очень сильным французским акцентом, который было сложно разобрать на первых порах, но, тем не менее, язык был английский, и требования соответствующие было. Но, видимо, хорошо написанное мотивационное письмо на английском языке помогло мне пройти без этого результата. Возможно, французы достаточно расслаблены. Может быть, и правда, английское мотивационное письмо было хорошим, и их даже не испугало beginner. Но, тем не менее, у меня получилось пройти, не сдавая этот тест.
Думаю, история Ильи учит тому, что иногда не нужно слишком сильно переживать, чтобы сохранить свои нервы. Но не путать с безответственностью. С особой внимательностью отнеситесь к мотивационному письму, где расскажете про ваш путь до поступления, мотивацию и ожидания от программы. Но все-таки сертификат о знании английского лишним не будет, даже если на слове «beginner» вы не запнетесь.
После того, как где-то в начале февраля, если не ошибаюсь, я отправил свое портфолио, я на время забыл обо всем этом, потому что в целом я был уверен, что оно не пройдет. То есть заявку я подавал на грант, и мне казалось, что сделанных мной усилий точно не хватит на получение стипендии на обучение в достаточно хорошем парижском вузе. Хотя в глубине души, конечно, не хотелось получить отказ. Где-то в глубине души я надеялся на то, что я достаточно хорош для того, чтобы мне выдали грант, но, тем не менее, больших надежд не было. И как сейчас помню, когда я получил ответ из института, поскольку в этот момент я находился в визовом центре Финляндии, в Петербурге, в процессе получения своей туристической финской визы для петербуржцев. Я вот уже подал заявку, оплатил, смотрю в телефон, и мне приходит письмо о том, что поздравляю, вы получили грант на обучение в Париже, на этой программе, со всеми дальнейшими инструкциями о том, что мне необходимо сделать, какие документы заполнить, когда, куда подаваться и так далее. И я помню, что тогда сказал моей девушке: «Блин, зря финскую визу оформляли». Я начал думать о том, как готовиться к уже довольно скорому переезду, потому что переезд должен был состояться в конце августа. Письмо с подтверждением я получил в марте, следовательно, так как у меня были еще другие дела в виде окончания учебы на матмехе, мне нужно было как-то уже начинать готовиться. Первым делом мне нужно было, естественно, оформить визу, озаботиться поиском жилья, подать заявку на саму учебную программу, но это было недолго. Я на самом деле просто взял тоже мотивационное письмо, тот же набор документов и отправил руководителям программы и довольно быстро получил положительный ответ в силу подкрепления в виде гранта. А вот жилье и все остальное – это вещи, которыми необходимо заботиться заранее. Мне повезло, поскольку та стипендия, которую я получил, выдавалась одним из французских фондов поддержки студентов на математических специальностях. Это была стипендия «Bourse d'excellence», то есть стипендия для отличившихся студентов, хотя я не могу себя таковым назвать, но, с другой стороны, название может быть не так значимо, но, в общем, не суть. Суть была в том, что мне очень повезло с людьми, которые помогали во Франции мне переехать. Женщина, одна из администраций этого фонда, всячески мне помогала с различными административными вопросами, от направления приглашения на учебу, которое мне необходимо было предоставить в консульстве Франции, до помощи с жильем. Помощь с жильем была неоценима, поскольку во Франции и в Париже, в частности, довольно дорого снимать жилье. Но для тех студентов, у кого была эта стипендия, у них был определенный приоритет в общежитии университета. И мне досталась очень хорошая небольшая квартирка в общежитии. То есть, почему я говорю квартирка? Потому что это была полностью отдельная, хоть и крошечная комната, но со своей маленькой кухонкой и достаточно большой ванной. Программа моего обучения длилась 1 год, то есть М2 магистратуры, и была концептуально разбита на 2 части. Первая часть была стандартной частью обучения, когда у вас много курсов, вы сдаете по ним экзамены в конце января. И, если не ошибаюсь, в конце октября или в начале ноября вы сдаете промежуточные экзамены. А вторая часть была посвящена уже больше каким-то продвинутым курсам по выбору, и большая ее часть была уделена стажировке. В первом полугодии было довольно много обязательных курсов, были какие-то курсы по выбору, и в целом, на самом деле, вот возможностью выбирать курсы, которые вам нравятся, даже из других программ или из других вузов, что особенно интересно, если они входят в некую область изучения этой программы, это особенно сильно отличает вот эту магистратуру и, наверное, магистратуры Франции от тех магистратур, которые я знаю в России. В частности, моей магистратуры в СПбГУ, хотя курсы по выбору там, конечно, тоже были, просто спектр выбора был ограничен. Экзамены разбиты на 2 части, промежуточные где-то осенью и окончательные за первый семестр в конце января. Экзамены все, что, опять-таки, разительно отличалось от моего опыта в обучении в России, были письменными. Если мне не изменяет память, то на них можно было пользоваться всеми дополнительными материалами в виде учебников, в основном записи лекций, конечно. И, естественно, нельзя было пользоваться интернетом и всем остальным, но вот эта письменная особенность экзамена, она, конечно, сильно изменила для меня лично концепцию сдачи экзамена в голове. Я выбирал стажировку, исходя из желания совместить теорию игр и какие-то практические навыки. Стажировки — это особенность французской системы образования, но, может быть, они встречаются где-то еще, но здесь они обязательны, особенно в конце магистратуры. Стажировки обычно длятся 1/2 года, иногда они оплачиваемы, иногда нет. Ну, я бы скорее сказал, что чаще они оплачиваемы. Успешно прошло собеседование на стажировку в Electricité de France. EDF — это крупная электрическая компания Франции, которая занимается многими вещами, и у них есть R&D, исследовательский отдел, в котором работает достаточно много PhD-студентов и в целом ученых, занимающихся различными исследованиями рынка электроэнергии с той или иной стороны. Французы, кстати, в целом, несмотря на их абсолютно безумную бюрократическую систему, часто неформально подходят к, простите за тавтологию, формальностям. Например, когда я был в конце своей магистерской, то есть в конце уже года обучения, летом, я совсем забыл продлить свою студенческую визу, поскольку она была выдана мне на год, а обучение вместе с защитой диплома длилось чуть-чуть дольше, год и 3 недели, если не ошибаюсь. И вот я забыл подать, и уже все сроки подачи прошли. И с этим я пришел в визовый центр при университете, в котором очень милые люди помогли мне разрешить эту проблему. Я жил без визы совсем недолго, буквально неделю, если не ошибаюсь. Но бюрократическая система во Франции, особенно для иностранцев, правда, достаточно безумная и громоздкая. Сейчас, может быть, это чуть лучше, но я расскажу пару таких анекдотических историй, вот классических историй про бюрократию Франции. Первая связана с получением банковского аккаунта и жилья. Для того, чтобы получить место в общежитии, вам необходимо предоставить платежные средства, то есть вам необходимо предоставить банковский аккаунт во Франции. Неожиданный момент ждет вас, когда вы приходите в банк, и для того, чтобы открыть там банковский аккаунт, вам необходимо указать адрес во Франции, которого у вас нет, потому что у вас нет банковского аккаунта. И вот вы оказываетесь в абсолютно неразрешимой парадоксальной ситуации, которая до сих пор, мне кажется, соблюдается, но все понимают, что из этих неразрешимых ситуаций нужно как-то выбираться, и поэтому в общежитии вам дают подтверждение жилья, которое потом вы можете предоставить в банке. Тут вас ждет спасение. С банковской системой во Франции происходит вообще много достаточно архаичных ситуаций, поскольку она там, ну, сейчас уже лучше, но 4 года назад была совсем не так развита, как в России. Например, со мной произошел интересный случай, когда я хотел перечислить деньги моему другу с моего банковского счета на его французский банковский счет, то есть внутри страны, никаких особенностей, простой перевод. Мне было необходимо указать его как бенефициара. И для того, чтобы добавить его как бенефициара, мне нужно было ввести какой-то код подтверждения, ну, как обычно, вводите код. И было две опции, получить его либо по СМС, либо по почте. Я выбрал по почте, потому что у меня тогда вроде бы не был привязан номер, или я точно не помню почему, думая, что почта будет электронной. Тогда я еще плохо понимал французскую систему и совсем не ожидал, что почта будет именно классической бумажной почтой. Поэтому для того, чтобы просто перевести какие-то там 100 евро своему другу, мне пришлось ждать неделю до получения этого бумажного письма, в котором был код, который потом я ввел в приложение. И только тогда я смог добавить его как бенефициара. И таких препятствий будет много при переезде во Францию. Нужно просто расслабиться и как-то научиться с ними справляться. Справиться с ними можно. Люди будут вам помогать, люди достаточно доброжелательны и сами понимают большое количество проколов системы. Было очень наивно надеяться на то, что во Франции люди активно используют английский и в целом хорошо его знают. Мне кажется, это известно вообще всем про Францию, что они небольшие фанаты изучения английского языка. И хотя в академической среде все знают английский язык, естественно, и мне это, интересно, никак не мешает с людьми общаться, но на более широком социальном уровне язык стал для меня большим препятствием. Тем, кто хочет приехать во Францию или, может быть, в другую страну, я бы искренне рекомендовал озаботиться вопросом языка заранее.
Спасибо, Илье, за интересный рассказ и рекомендации. В заключение я попросил каждого из ребят поделиться выводами о том, что им дало образование за рубежом, какая была польза и помогло ли это в дальнейшем пути. Передаю слово Юрию.
Исход обучения в иностранном вузе в первую очередь будет зависеть от вас самих, потому что закончить вообще крайне просто. И даже получить высший балл достаточно просто. И чтобы действительно многое получить, наверное, важно для всех учебных заведений вообще. Но именно ваша мотивация и конкретно желание что-то получить будут самым важным фактором. И, например, нужно приходить к преподавателю и спрашивать его, или ходить на семинары и спрашивать также какие-то вопросы. Тогда можно действительно получить что-то стоящее. А просто так ехать в иностранный вуз, надеясь, что тебя чему-то там научат, не стоит. Дал ли мне диплом преимущество в поиске работы? То да, у меня пришло предложение на работу, пока я еще был в университете. Некоторые компании ищут среди хороших учеников. Тебе, например, может профессор переслать предложение, которое ему поступают от каких-то компаний, и соответственно, можешь откликнуться и успешно пройти собеседование и попасть на работу.
Учеба в UK оказалась очень крутым жизненным опытом, потому что там все по-другому, другое отношение к учебе, к активностям. Для карьеры это было полезно, но я на самом деле уверен, что знания такого уровня можно смело получать и в России, в университетах типа Вышки, МФТИ и ТМО. С другой стороны, да. Как я сказал, условия, в которых ты эти знания получаешь в Англии, они очень крутые, они раскрепощают, у тебя полная свобода, что и как ты делаешь, у тебя есть ресурсы, Мы делали свои выпускные проекты на кластерах с NVIDIA V100. Это было реально очень круто, потому что можно было потрогать вообще все технологии максимально близко. И, конечно же, сам диплом уже в РФ никто у программистов не смотрит. То есть свою первую работу в команде голосового ассистента МТС AI я получил вообще не имея магистерского диплома, только бакалаврский, потому что магистерский, у меня еще магистерскую работу проверяли, и диплом мне выдали бы только через полгода. Так что сама по себе корочка ничего не решает, но вот знания, которые получили там, мне казались очень сильно релевантны, очень сильно полезны. В общем, весь опыт пребывания там учит тебя смотреть на мир, понимать, что он большой, что мы все очень разные, что есть очень много разных культур. Ты видишь усидчивых китайских ребят и учишься чему-то у них. Ты видишь старательных ребят из Индии, то, как они делятся знаниями, материалами, и тоже учишься чему-то у них. В контексте вот этой межкультурной коммуникации, взаимодействия, это реально очень ценный опыт.
Я бы описал качество обучения на программе как достаточно высокое. Экзамены достаточно требовательные, но в силу того, что вы можете выбирать то, что вам интересно, и то, что вы хотите сдавать, то, что вы не хотите сдавать. Например, вы, кстати, можете выбрать больше предметов, чем вы собираетесь сдавать, сдать их все, а потом выбрать те экзамены, которые сдали лучше всего, если хотите получить хороший проходной балл. В общем, я оцениваю эту программу как дающую достаточно хорошее образование и достаточно требовательную. Если сравнить это с моим опытом обучения на матмехе, то, наверное, главным отличием является свобода выбора курсов плюс стажировка. Я не скажу, что уровень образования математический и технический был выше, поскольку и на матмехе был очень сильный уровень образования, но вот именно стажировка, которую я проходил, она несла в себе некую дополнительную ценность. И для меня эта стажировка послужила как раз-таки мостом между магистратурой и PhD.
Под конец я напоследок хочу дополнить слова наших спикеров про образование в России. Положа руку на сердце, фундаментальное образование в России не уступает по глубине зарубежному. Иногда в чем-то даже превосходит. Например, математическая база, как мне кажется, у нас наиболее сильная. Поэтому, если у вас стоит выбор, куда поступать на бакалавриат в России или за рубежом, призываю вас хорошенько подумать и взвесить все возможности. Но ни в коем случае не отговариваю. А что касается бизнес-образования, то на Западе, как мне кажется, оно исторически более сильно развито. По крайней мере, количество и объем бизнеса, который был создан на Западе, существенно превосходит российский. Так что все, конечно же, зависит от вашей конечной цели. Если вы планируете никогда не работать в России и хотите сразу выходить на зарубежный рынок, имеет смысл задуматься об образовании за рубежом. В любом случае, вам будет точно интересно и, конечно, очень пригодится это в дальнейшей карьере. На этом у меня все. Я благодарю спикеров сегодняшнего выпуска за то, что поделились своими историями и рекомендациями. А я с вами прощаюсь до следующего выпуска, где мы с командой FLES подготовили для вас крутой гайд о том, как получить работу в аналитике данных. Желаю всем поступить в вуз мечты и до встречи!
Heroes.